Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Вітаю. Сёння ў праграме «Форум Беларусь» абмяркуем сітуацыю ў Крыме. Нашы госці – гэта расійскі палітолог Лілія Шаўцова, ваенны эксперт Александр Алесін, сябра Савета па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі, праваабаронца Андрэй Юраў і галоўны рэдактар газеты «Турызм і адпачынак» Лілія Кобзік. Андрэй Юраў – расійскі праваабаронца, які цяпер знаходзіцца ў Крыме. Спадар Андрэй, раскажыце, якая там зараз сітуацыя?
Значит, с моей точки зрения, ситуация в Крыму, конечно, сейчас нервная, вне всякого сомнения, но при этом достаточно стабильная. Я считаю, что сейчас любое присутствие вооруженных людей, неважно, кому они принадлежат, соответственно, Украине, России, там, не дай бог, еще каких-то третьих стран, оно излишне. Я считаю, что здесь силы правопорядка могут совершенно точно обеспечить безопасность граждан, в том числе и русскоязычных или там русских, неважно, для меня, в общем, нет никакой разницы между гражданами любого этноса, любой конфессии, любой национальности. Я правозащитник, я не понимаю, как можно защищать одних, не защищать других, поэтому для меня очень важно, чтобы защищены были абсолютно все граждане в своей стране. Но в любом случае я в самом Крыму пока не обнаружил никаких настолько грубых и настолько серьезных нарушений, чтобы они требовали какой-то гуманитарной интервенции. С моей точки зрения, все вопросы можно решать либо на уровне самой Автономной Республики Крым, либо через известные международные институты, занимающиеся верховенством права и правами человека, то есть ООН, ОБСЕ и Совет Европы. Мне кажется, этого вполне достаточно.
Андрей, вы казали, что не пройдена еще межа, и ситуацию у Крыма можно урегулировать без войсков. Ти может это отбыться так, как Крым не долучился до России?
Я считаю, что да. При этом я считаю, что действительно было бы неплохо, если бы Крым получил достаточно широкую автономию, но я не политик и не политолог, я не знаю, что это означает, но я не вижу в этом ничего дурного абсолютно. Но для меня очень главное, самое главное в этой автономии, чтобы это улучшило ситуацию с правами и свободами граждан, а не ухудшило их.
Какие ваши, как правоборонцы, дальнейшие будут кроки?
Я, к сожалению, не знаю, сколько я здесь буду. Возможно, я в самое ближайшее время покину Крым и отправлюсь либо на восток Украины, либо в Киев, потому что есть разные тревожные сообщения не только из Крыма, но и из разных других территорий. Вот. Но ситуация разворачивается настолько быстро, что я ничего не смогу сказать. Дело в том, что все-таки я правозащитник, а не специалист по военным конфликтам. То есть в этом смысле, если начнется настоящий вооруженный конфликт, я боюсь, что я буду бесполезен, разве что в качестве медбрата или там, не знаю, какого-то вот такого гуманитарного активиста.
Ти будете вы доносить информацию, якую собрали у Крыма до российских уладов?
Я думаю, что я попытаюсь поговорить с разными представителями российской элиты о том, что мне кажется, что, скажем так, высшие руководители страны немножко дезинформированы, не знаю, зачем, о реальной ситуации в Крыму. И мне кажется, очень важно, чтобы они получили точную и достоверную информацию и принимали мудрые и ответственные решения на основании этой достоверной информации.
А я нагадываю, в эфире программа «Форум Беларусь» про ситуацию в Крыме. Мы гутарили с сябром Совета по правах человека при президенте России, правоборонцем Андреем Юровым. Далее протягнем размову про Крым уже с военным экспертом Александром Алесиным. Спадар Александр, такое до вас питание. Ти могут Беларусь обвинуватить у тым, что мы не сказали ни одного слова супрать военной операции России в Крыме?
Мы вправе поступать, но все же независимое государство в этом плане. Мы вправе поступать, как нам заблагорассудится. Вот я думаю, что международное сообщество не вправе пенять нам за это. Мы не приняли участие, они нам должны сказать спасибо за это.
Теоретично, те могут белорусских войсковцев неяк утягнуть в этот конфликт?
Наши соглашения касаются только зоны ответственности ОДКБ. То есть территории стран, которые подписали соглашение Организации коллективной безопасности. Вот. Поэтому, что касается операций в третьих странах, то здесь, как Россия не обязана, так сказать, нас информировать, но я думаю, они проинформировали Лукашенко в последнем... Но мы им не обязаны в этом случае помогать. Речь может идти только о посылке миротворческого контингента. Если урегулирование, ну, потребует этого, чтобы, допустим, конфликтующие стороны разъединить воинскими подразделениями, то тогда в составе миротворческого контингента ОДКБ Беларусь может участвовать в событиях на Украине. Но для этого нужен будет согласие Украины и мандат ООН.
А Беларусь может дозволить России корыстаться своими военными объектами и базами?
Можно предположить, что Беларусь может разрешить использование белорусских аэродромов транзитом для переброски российских военнослужащих на территорию. Я такой не исключаю возможности, хотя сама, в общем, агрессия России на территории Украины, я считаю, это вещь, ну, маловероятная. Достаточно угрозы силой. Что сейчас происходит в Крыму? Это части Черноморского флота берут под контроль территорию и блокируют украинские подразделения. То есть никаких, я думаю, особых контингентов новых войск туда не вводилось. 30 тысяч там российских военнослужащих. Я думаю, для того, чтобы контролировать ситуацию в Крыму, это достаточно. Все остальное это на испуг.
А для чего потребны вогули гэты тиск на Украину?
Весь этот шум и процедура в Совете Федерации, это прежде всего угроза, когда неопределенная ситуация и есть опасность какая-то, человек очень волнуется. Даже когда событие свершилось, опасность наступила, это проще. А вот когда неопределенность, это всегда порождает нервозность, неправильные решения. И я думаю, что, конечно, вот возможная мобилизация, она призвана подтолкнуть экономический кризис в Украине. Потому что если Украина предпримет широкомасштабные какие-то действия по подготовке к войне, то это резко ухудшит ее экономическое положение. Потому что это связано с передвижением войск, с затратами горюче-смазочных материалов и прочее. Поэтому думаю, что это просто усугубит ситуацию экономическую и, так сказать, последствия наступят гораздо быстрее. Скорее именно на это и рассчитывает Россия. И кроме того, для кого-то, для ее сторонников это будет, ну, какой-то допинг, скажем так, вдохновение, а для противников это скорее будет, ну, предупреждение какое-то. Может, кто-то и испугается.
Про конфликт у Крыма мы размовляли с военным экспертом Александром Олесиным. Далее до нашего эфира долучится российский политолог Лилия Шауцова. Чего вогуле теперь можно чекать от российских уладов и от Путина?
Самодержавие. И дело, в общем-то, не в настроениях либо психологии самого Владимира Путина. Мне кажется, на этот факт намекала Ангела Меркель, говоря, что у Владимира Путина свой мир, и намекая на то, что он, возможно, неадекватен. Так вот, я думаю, что Владимир Путин, если речь идет о тактике Кремля, о реалиях, он вполне адекватен. И то, что он вчера говорил, несмотря на риторические обрамления его фраз, означает одно. Он предложил Украине, Киеву и новой власти в Киеве ультиматум. И этот ультиматум заключается в следующем. Мы, Россия, говорит он Киеву, не признаем вашу власть, мы считаем ее нелегитимной. Мы можем признать эту власть после выборов, но если только вы признаете наши условия и примете наши правила игры. Фактически Владимир Путин предложил киевской власти свои требования, свое видение украинского государства и как его строить. И одновременно это же, конечно, ультиматум Западу. Он Западу сказал следующее. Ну хорошо, ребята, я не буду вводить сейчас войска в Украину, если это не необходимо. Вот. Ну а если нужно, возможно, введу, говорит он. Но вам предлагаю, давайте вместе решать украинский вопрос. Возможно, под нашим общим протекторатом. Вот. А в принципе, у меня есть другие средства влияния на Украину. И не обязательно войска. Поэтому вот что он сказал Украине и Западу.
Тебе можно сказать про то, что Путин выиграет у любым выпадку от этого конфликта?
то я думаю, что Путин на данный момент решает тактическую задачу. Он обеспечивает определенные условия, возможности для выживания российского самодержавия за счет дестабилизации Украины, за счет деморализации российского общества, значительная часть которого поддерживает путинскую агрессию в Украине и поддерживает братскую, в кавычках, помощь украинскому народу. Но если речь идет о стратегии, о российской стратегии, которой нет у Кремля, если речь идет о будущем России, то, естественно, Россия ввязывается в совершенно самоубийственный вариант развития.
В Украине зараз отбылася, ну скажем, революция. Ці може гэта падштурхнуць, наприклад, російську громадянську супольність до того, каб так само почати супрацьстояти уладам?
В тому, що в Україні произошла революція. Произошла вторая революция, ибо первая оказалась неудачной. Будет ли удачной нынешняя, последняя революция 2014-2014 годов? Мы пожелаем украинцам успеха. По крайней мере, они понимают, за что они вышли на улицы. Явится ли украинский Майдан стимулом для того, чтобы разбудить российское общество? Я думаю, что часть российского общества с вниманием, с симпатией, с огромным интересом, с волнением следит за украинскими событиями. Эти все люди сейчас сидят в Фейсбуке. Это молодое, более динамичное поколение российских людей, которые выходили на Болотную и на Сахарова в 2011-2012 годах. Но в целом нынешнее российское общество находится, увы, к сожалению, не в фазе оживления, а в фазе, скажем так, деморализации. Я даже называю этот период интерредном, знаете, вот период между прошлым и будущим, когда непонятно, то ли это сумерки, то ли рассвет. По крайней мере, сейчас Майдан точно Россию как целостность, Россию как особую цивилизацию Майдан не разбудит. Скорее наоборот, Майдан может только дать основание, аргументы российской власти закручивать гайки. Но в будущем, когда начнется новая волна оживления, ведь мы живем циклами, и российское общество, в общем-то, оно недовольно, хотя и не проявляет открыто этого недовольства. Конечно же, уроки Майдана будут исследованы, изучены, и, возможно, так сказать, они придадут какой-то импульс новой протестной волне. Кто знает, может быть, кто-то попытается сделать и русский Майдан, пока это трудно сказать.
Нагадываю, что это программа «Форум Беларусь». Мы обмерковываем конфликт в Крыме. У апошней части нашей программы с туристичным экспертом обмеркуем экономичный уплыв конфликта на туризм. Крым – это, найперш, курорт. И уже праз некалькі месяцев мусить початься курортный сезон. Як гэтая сітуацыя паўплывае на турыстаў і ўвогуле, што чакаюць турфірмы?
Турыстычная грамадскасць, яна ў шоку, канешне, у паніцы. Тыя, хто займаецца гэтым напрамкам, і не толькі, дарэчы, гэтым, не толькі Украінай, не толькі Крымам. Таму што шмат якія ланцужкі аўтобусныя ідуць праз Украіну. Гэта менавіта на Балгарыю едуць нашыя турысты у такія даволі такі танныя туры, у Румынію таксама праз Украіну, ва Украіне неспакойна, і такім чынам турфірмы прадчуваюць, што продажу напрамкаў не будзе.
Якія ад гэтага чакаюцца наступствы?
Цяжка сабе ўявіць, што нехта паедзе адпачываць туды, дзе стаяць вайскоўцы. Дзе стаяць вайскоўцы, якія прыйшлі на гэтую зямлю не так даўно.
А дзе ж адпачываць, напрыклад, беларускім турыстам, калі не ў Крыме? Якія яшчэ могуць быць варыянты? Можа, ў Беларусі, напрыклад?
І, канешне, турфірмы чакаюць станоўчага нейкага такого павароту гэтай сітуацыі, калі можна будзе прадаваць. Але рыхтуюцца да горшага, рыхтуюцца, як можна, напрыклад, аб'ехаць Украіну, як весці дзіцячыя групы на адпачынак у Балгарыю. Трэба будзе ісці праз Польшу, а гэта ўжо віза, скажам так, ну, шэнгенская, гэта ўжо лішні начлег у транзітным гатэлю, гэта ўжо зусім іншыя схемы. У Беларусі адпачываць мы па-ранейшаму не можам, таму што інфраструктура не гатова, і прырода, клімат не, ну, мора няма, мы, няма ў нас такіх адпаведных умоў, каб адпачываць на радзіме. Ну, бачыце, што цікава, калі кажуць, ой, ёсць Сочы, ёсць Краснодар, Краснодарский край. Ну, не ездили ж мы у Сочи, и не ездили так на курорты Краснодарского краю, як ездили у гэты няшчасный Крым. Няшчасный, я кажу, ну, так прямо, потому что завсёды говорили, ой, нема сервису, ой, нема того, ой, не той не научились, але ездили с задовольнением наше отпочивать. Дякуючи, ну, некой агульной там атмосферы, дякуючи некой роднесности. У Сочи, да, братов россиян, с якими мы у Союзе не ездили чамусти, а яны до нас едут. Хоча за все, некоторые садка зусім никуда не поедем, некоторые дикунским отпочинком тут будут, чином дикунским отпочивать у Беларуси у палатках. Так, ну, хтось-ти здолее, махчима, перасесці на авіабалгарію, тому що зараз, наприклад, кошти вельмі шикарні. На авіабалгарію можна за 350-380 доларів мець адпачынак.
На гэтым усё. Гэта была праграма «Форум Беларусі». У студыі працаваў Віталь Ругайны, і мы гутарылі пра сітуацыю ў Крыме. Да сустрэчы.
Форум Беларусь.